Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Поговорим о терроризме. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Российскую Федерацию террористическим режимом. Между тем, балтийские страны признают Россию спонсором терроризма. Что это все значит с юридической точки зрения? Являются ли военные преступления России в Украине терроризмом, геноцидом, преступлениями против человечности? И кто будет их судить? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Россия продолжает обстрелы мирного населения в Украине. Снаряды летят в жилые дома, больницы, школы. А после отступления российской армии в освобожденных городах есть свидетельства о массовых убийствах украинцев. Еще в феврале Международный уголовный суд объявил о готовности расследовать военные преступления России в Украине.
А недавно Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции назвала нынешний российский режим террористическим.
А Литва, Латвия и Эстония выступили совместным заявлением, призвав Евросоюз вместе с другими странами создать специальный военный трибунал по Украине, который будет судить высшее политическое руководство России. Однако в настоящее время не существует возможности судить и наказать виновных в преступлениях против человечности в Украине. На практике, даже если Путину и его окружению будут выдвинуты обвинения и Международный уголовный суд выдаст ордер на его арест, потребуется не один год, чтобы они предстали перед судом. Но на практике задержать и судить высшее руководство России возможно только в случае конца путинского режима. Теоретически Международный уголовный суд может выдать ордер на арест обвиняемых. В таком случае перемещение этих людей по миру будут сильно ограничены. Существует еще один способ привлечь Россию к ответственности – Международный суд ООН, который занимается спорами между странами, но предъявить обвинения конкретным людям он не может. Еще одна проблема состоит в том, что все эти процессы могут затянуться на годы, а то и десятилетия. Кто будет судить за военные преступления Россию? Насколько эффективна система международного трибунала? Могут ли Россию исключить из Совета Безопасности и ООН? И когда лидеры России предстанут перед судом?
С нами на связи специалист по международному праву, научный сотрудник Копенгагенского университета и профессор Свободного университета в Риге Глеб Богуш. Глеб, добрый день.
Добрый день.
Что означает вот эти вот признания террористам? Это чисто риторические фигуры или это может иметь какие-то юридические последствия?
Ну, сама по себе вот эта резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеет каких-то прямых юридических последствий, поскольку она по существу является рекомендацией. Рекомендацией государствам, членам Совета Европы. Собственно говоря, сам Совет Европы вряд ли здесь может какое-то существенное решение принять его органами, например, там, комитетом министров в этом отношении. То есть это все-таки скорее сфера усмотрения государств конкретных, которые принимают решения, которые имеют последствия для, собственно, их собственного правоприменения. То есть это решения, которые могут ограничивать возможность там, торговли с этими государствами, контактов с физическими и юридическими лицами соответствующих государств. Поэтому я бы не стал переоценивать именно юридическое значение, но политическое значение, безусловно, такого рода резолюция имеет.
А если Америка, вот постоянно идет дискуссия о том, признает ли США Россию спонсором терроризма, это будет иметь уже более серьезные последствия?
Ну, это будет иметь более серьезные последствия просто в силу того, что Соединенные Штаты, прежде всего в сфере экономической, являются более таким значимым, наверное, игроком. Вот. Но я бы не переоценивал бы вот это значение. Мне кажется, что вот эта тема, она несколько, так сказать, нагнетается, вот ее значимость, поскольку, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, имеет много, я бы сказал, более значимых аспектов. Это связано и с как раз созданием трибунала и других инициатив, которые, на мой взгляд, могут быть ну, более, что ли, важными, актуальными, релевантными вот для этой нынешней ситуации.
Давайте поговорим о терминах. Вот то, что происходит сейчас в Украине, то, что мы все видим, Буча, Ирпень, Мариуполь, ведь Мариуполь вообще там, я не знаю, некоторые цифры звучат чуть не до 100 тысяч человек. Как нам это все квалифицировать с точки зрения международного права? Что это? Ну, понятно, что это военные преступления, но является ли, например, это геноцидом? Да, что говорят международные юристы по поводу квалификации деяний России как геноцида?
Геноцид – это понятие в международном праве очень узкое. Оно имеет очень высокий такой стандарт доказывания, и основной элемент, который в реальных условиях практически сложно, а иногда невозможно доказать, это умысел. Умысел на уничтожение полной или частичной какой-либо национальной, религиозной, этнической или расовой группы. Поэтому здесь, безусловно, есть целый ряд деяний. В частности, много говорят о фактах передачи детей, вывоза их с территории Украины. Вот то, что, собственно, подпадает под именно объективную сторону геноцида, которая указана в конвенции 1948 года. Но здесь юристы в основном оценивают скептически, скажем так, вот это направление квалификации. Что касается других понятий, других определений, то главное, что происходит, это на самом деле агрессия, преступление агрессии. Именно оно охватывает в полной мере то, что происходит в Украине.
А геноцид, он только против этнической, расовой, религиозной группы или он против любой группы людей? Я читал одно заключение международного юриста, но оно, я как понимаю, не мейнстримное, что, скажем, уничтожение одного города может считаться геноцидом. Можно ли говорить о такой вещи, как, скажем, геноцид Мариуполя? Потому что это тоже община, да? Это некая группа, компактно живущая группа людей, обладающих общими свойствами, общей идентичностью. Может ли быть геноцид одного отдельного взятого города?
К сожалению, мы это уже все проходили, да, и я напомню о резне в Сребренице, которая была единственный эпизод из всех конфликтов бывшей Югославии, где проходили этнические чистки, и количество жертв во многих из этих, скажем так, районов превышало на самом деле то количество людей, которые погибли в Сребренице. Тем не менее, только один эпизод был признан геноцидом. Но опять же, геноцидом не жителей Сребреницы, а геноцидом в данном случае группа была определена как боснийские мусульмане. Да, действительно, даже относительно изолированный эпизод может быть признан таковым, но проблема здесь существенная, да, потому что необходимо доказать, что это действительно являлось результатом реализации геноцидального намерения, геноцидального умысла. И несмотря на то, что с этим выводом по Сребренице согласился не только Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, но и Международный суд ООН, который тоже вот у вас фигурировал в вашем сюжете, но с этим решением далеко не все юристы согласны. То есть сама по себе вот эта концепция о том, что в одном месте совершен геноцид, а в целом вся война не является, да, геноцидальной, такой, этот вывод подвергается существенной критике.
Подтвержденный кейс геноцида – это Руанда, да, в чистом виде? На чем, да, все согласны?
Можно сказать, что это два события, которые, ну, на международном судебном, скажем так, уровне, да, то есть мы говорим именно о выводах, к которым пришли международные суды. Это Руанда, и это один только эпизод, еще раз повторю, в боснийской войне, это геноцид в Сребренице.
А курды с Саддамом, это не было признано геноцидом, когда химическое оружие?
Это так же, как и геноцид рохинджа в Мьянме, это вопрос, скажем так, с точки зрения международной именно судебной практики, он открытый. Дело в том, что не было международных процессов, которые бы однозначно такой вывод закрепили. На национальном уровне возможны осуждения за геноцид, когда суды, национальные суды, еще раз повторю, применяют более широкую трактовку преступления геноцида. Например, целый ряд боснийских сербов были осуждены, например, в Германии за геноцид, как сказать, вне Сребреницы. Да? То есть такое возможно. Но мы с вами в данном случае говорим именно о международном суде, о тех выводах, которые могли бы быть, скажем так, приняты международным сообществом. Поэтому в данном случае я бы просто выразил свою осторожность, хотя, безусловно, все вот эти факты, о которых вы сказали, они должны тщательным образом анализироваться, и им должно даваться то имя, которым оно определяется в международном праве.
Значит, для вас первично здесь, с чего должен отталкиваться, от чего должен отталкиваться Международный уголовный суд, трибуналы, суд ООН, это преступление агрессии. Это квалифицируется как военные преступления? Преступления против человечности? В какую категорию это попадает?
Нет, это самостоятельное международное преступление.
Это самостоятельное.
Да, проблема состоит в том, что Международный уголовный суд применительно к Украине не может в силу ограничений, которые на него, кстати, наложили государства, его учредившие, расследовать и привлекать к ответственности лиц, которые виновны в совершении преступления агрессии. И в этом фундаментальное противоречие вот, роли Международного уголовного суда в этом, ну, в расследовании украинской ситуации. Потому что он может заниматься и может расследовать, может выдавать ордеры на арест в отношении лиц, совершивших предполагаемое преступление военное, преступление против человечности, преступление геноцида, но то, что на самом деле все это объединяет, это именно преступление агрессии, он делать не может. С этим на самом деле связана во многом вот эта идея организации специального трибунала, потому что именно преступление агрессии на самом деле позволяет, собственно, описать все то, что происходило в Украине. Дело в том, что многие жертвы, многие разрушения, я только напомню о миллионах людей, которые были вынуждены оставить свои дома, огромное количество, и на самом деле это гибель украинских военнослужащих, которые защищают свою родину, защищают свое отечество от незаконного преступного вторжения. Это все жертвы, которые... Это не жертвы военных преступлений. Это жертвы преступления агрессии. Поэтому это очень важно, и очень важно в том числе с точки зрения того, чтобы у этого преступления были конкретные авторы. Чтобы они не смогли спрятаться за вот этой личиной, за маской государства. Этого холодного монстра, как Ницше его называл. То есть это очень легко спрятаться за вот этой аморфной, на самом деле, ответственностью государства, когда у этого преступления есть конкретные
кто?
Авторы.
Вот это мой следующий вопрос. Кто? Кого здесь надо привлекать к ответу? Политическое руководство, военное руководство, военных исполнителей среднего звена, пропагандистов, призывавших к войне, да, вот если мы вспоминали Руанду, сейчас, да, идет суд над вот этим директором радио «Тысячи холмов». Вот каков круг лиц, которые должны ответить за преступление агрессии?
В международном праве считается, что агрессия – это так называемое преступление руководства. Это очень важная идея, с которой практически никто не спорит. Суть ее состоит в том, что, условно говоря, рядовые солдаты, да, рядовые бойцы, они не в состоянии оценивать какие-то там тонкости международного права, законная эта война, незаконная. А ответственность должны нести, собственно, те, кто принимает решение. Собственно, смысл агрессии в том, что это решение нарушить международное право, применить незаконно силу против другого государства с целью там, лишить ее независимости, территориальной целостности и так далее. Поэтому основной упор здесь на лидера государства. Другое дело, кто имеется в виду? Имеется ли в виду только лица, которые непосредственно принимают решения? Это в любом государстве несколько человек. Либо это более широкий круг. Как вы верно сказали, те, кто содействует, те, кто помогает, обеспечивает пропагандистское обеспечение и так далее. Здесь надо, на мой взгляд, вернуться в Нюрнберг и вспомнить не только про основной процесс над главными военными преступниками, но и на последующие процессы, где достаточно много людей, в том числе из Министерства иностранных дел и из других органов правительства, из вермахта, и других многочисленных, скажем так, частей вот этой машины нацистского государства, они понесли ответственность. Но как соучастники, вместе с тем, это те соучастники, которые оказывали влияние на формирование вот этих агрессивных планов и их осуществление. Поэтому здесь международный трибунал, если он будет создан, это очень важно, будет очень важный аспект и его создания, и переговоров, и его будущих учредительных документов, каким образом будут определены там лица, которые подлежат ответственности. Но это в любом случае не рядовые, скажем так, солдаты. Это те, кто непосредственно участвует и непосредственно влияет на агрессию.
А вот, скажем, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, голосовавшие за это, они несут какую-то ответственность? Они будут? Пускай даже, так сказать, здесь не идет речь там, о полной ответственности, как организаторы, члены Совета Безопасности, условно говоря, Путин, Герасимов, Шойгу. А вот, скажем, члены Совета Федерации.
Я думаю, что международный трибунал, даже если он будет очень, так сказать, масштабным и дорогое удовольствие, на самом деле, во всех отношениях, вряд ли он сможет, условно говоря, всех причастных к такому серьезному и такому масштабному преступлению судить. Я напомню, что в национальном законодательстве, в том числе в Уголовном кодексе Российской Федерации, на самом деле есть все необходимые статьи.
Да.
Как и в Уголовном кодексе Украины, кстати, и Республики Беларусь. Я напомню, что в Уголовном кодексе есть статья 353, которая устанавливает ответственность за подготовку, планирование, подготовку ведения агрессивной войны. Есть статья 354, которая на самом деле является тоже, имеет международно-правовое, скажем, международно-правовую, такую родословную, что ли, Международный пакт о политических и гражданских правах. Это статья, запрещающая пропаганду агрессивной войны, да, публичные призывы к ведению, развязыванию, ведению агрессивной войны. Вот. Поэтому у нас в Уголовном кодексе, даже в том, который мы сейчас вот имеем, такое лоскутное одеяло, есть все необходимые нормы, и я думаю, что в данном случае вовсе не всех следует, скажем так, судить международным трибуналом, даже если это все станет реальностью.
То есть есть три инстанции, да, Глеб, как я понимаю? То есть трибунал, есть российский суд и есть украинский суд. Вот, скажем, украинскому правосудию кто-то из российских агрессоров, участников этой войны, этой агрессии, может быть подсуден? Или это только международный трибунал и национальное российское законодательство?
В целом, вообще любое государство может осуществлять правосудие по делам о международных преступлениях, даже о преступлении агрессии, в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Потенциально это возможно, но это ограничено практическими соображениями. То есть, собственно говоря, нужно иметь то лицо в своем, скажем так, на своей территории, чтобы осуществлять такое правосудие. То есть заочные процессы в данном случае, они малоэффективны и вызывают сомнения с точки зрения международного права. Да, действительно, вряд ли можно как-то возразить право Украины осуществлять правосудие по делам о преступлениях, которые совершены, собственно, против Украины. И здесь, собственно говоря, Украина в полном своем праве это делать. Другое дело, что именно в отношении преступления агрессии подобного рода процессы, ну, они будут вызывать справедливые такие, скажем так, справедливые осторожности, справедливые замечания, поскольку речь в данном случае идет о суде жертвы, да, над агрессором непосредственно. Да? То есть в данном случае, конечно, международный процесс, который будет в любом случае выглядеть более
легитимным,
красным, он будет обладать большей легитимностью. И в целом, да, это именно то преступление, именно преступление агрессии, это то преступление, которое, ну, по определению, что ли, должно рассматриваться
подсудно международному суду. Последний вопрос, самый короткий в этой части. То есть оптимальным юридическим решением вы видите создание международного трибунала по войне России в Украине?
Да, это трибунал по именно преступлению агрессии. То есть по агрессии. И, на мой взгляд, это действительно могло бы быть, это, на мой взгляд, правильное решение. в этой ситуации, поскольку это закрывает, скажем так, очень важный пробел, который на данный момент существует.
Понятно.
Но это будет очень нелегким процессом. Очень много вопросов, очень много...
Ну, хотя бы, да, надо понимать юридическую перспективу этого всего. Мы вернемся через мгновение и продолжим наш разговор с Глебом Богушем. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, кто и как будет судить военные преступления России. Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко.
Первое. Страну так никто и не рискует признать полноценно спонсором терроризма. Все, что за это время было, это все равно заявления, которые не имеют юридической, по сути дела, силы. Их можно на суде озвучивать, потом в будущем они, наверное, могут какую-то роль сыграть, но даже заявление ПАСЕ – это опять занимательная политология называется. Но мы знаем, что российский политический режим, как режим, нет, в том числе и террористический. Но это не значит, что Россия признана ПАСЕ официально государством-спонсором терроризма со всеми вытекающими из этого последствиями. Главное, кстати, из них для россиян. Что они теперь могли бы тогда к этому апеллировать, подавая на статус беженца, что они не могут возвратиться туда, поскольку это как бы небезопасное государство. Что касается, собственно, суда, здесь вопрос в том, по какому, скажем так, праву будет происходить это судебное разбирательство. Мне кажется, это сейчас самое главное. Будет суд иметь мандат ООН или нет? Потому что мандат ООН в данном случае – это существенный фактор. Если суд не будет иметь мандат ООН, то он не будет общепризнанным. И это будет история о том, что даже в случае смены режима, когда все эти преступники станут доступны для судебного следствия, они совершенно спокойно смогут уезжать в страны, которые не признают этого мандата, и как нацистские преступники отсиживаться в условной Латинской Америке, Африке, где угодно, и они будут не, скажем так, не под выдачу оттуда. Спокойно будут оформлять там статус беженца или что-нибудь еще в таком же духе. И эта история еще о том, с кем работают реально, давайте говорить прямо, западные разведки. Кого они будут прикрывать в своих интересах, как это после войны было со всех сторон, это не только Советского Союза касалось или США. Нет, кого они не будут прикрывать, использовать в своих интересах, выдаивать из них информацию какую-то необходимую для себя и так далее. И, соответственно, прикрывать временно этих людей от правосудия.
Это был политолог Иван Преображенский из Праги в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы здесь хотим вспомнить еще один аспект военных преступлений России, которые, конечно, не должны забываться. Это уничтожение Боинга рейса MH17 17 июля 2014 года над Донбассом. И процесс по нему уже идет некоторое время, и будет объявлен приговор скоро, 17 ноября. И я хотел бы обратиться с вопросом к нашему гостю по Зуму, авиаэксперту Вадиму Лукашевичу, который занимается расследованием этой трагедии. Что сейчас происходит с процессом и чего нам ожидать в ближайшие дни? Вадим, добрый день.
Добрый день.
Скажите, значит, что сейчас происходит? Как я понимаю, в середине ноября открывается в Гааге процесс, да?
Процесс формально открылся, начался с 9 марта еще позапрошлого
да,
года.
Да, он идет, продолжается, да.
Да, а сейчас мы ждем как раз самое последнее заседание, которое анонсировано 17 ноября, на котором будет зачитан уже приговор. То есть уже... Все прения сторон кончились, уже суд закончил осмотрение дела по существу, уже выступило после этого и обвинение, и большое было выступление, очень многодневное, ну почти месяц с перерывами выступала в марте защита, представители родственников. И, в общем-то, вот сейчас суд ушел на вынесение приговора. То есть обычно по голландскому законодательству на это ну, отводится там, ну, две недели, может быть, чуть больше, но суд сразу сказал, что это настолько серьезное, настолько глубокое, настолько обширное дело. Вообще, надо сказать, что в практике правосудия Нидерландов не было столь большого дела, как, в общем-то, и в практике авиации не было такого серьезного и разнопланового расследования авиакатастрофы. То есть суд сразу сказал, что потребуется больше времени, ну, практически полгода. Было зарезервировано три даты. То есть первая дата в сентябре, и суд сказал сразу, что он к сентябрю уже не успевает. И осталось две даты, 17 ноября и 15 декабря. То есть в любом случае мы бы узнали с вами вердикт суда до конца текущего года. И, в общем-то, вот суд сказал, что все на 17 ноября запланировано, там, ну, в течение полдня, наверное, они будут зачитывать приговор.
В ходе слушаний были установлены какие-то новые факты? Является ли, можно ли сказать, что мы сейчас обладаем полной картиной всего, что произошло?
Ну, мы обладаем полной картиной, во-первых, вообще почему там оказался БУК, да, то есть вот какие были потребности, необходимости, какие, как ситуация влияла на то, что вот этим сепаратистам потребовалось, в общем-то, вот тяжелое средство ПВО. Дальше, по четверым обвиняемым, я напомню, что там обвиняется Игорь Гиркин, Сергей Пулатов, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. То есть вот установлено, что они делали. То есть вот по всем этим четырем обвиняемым как бы у нас есть полная картина, вот их причастность, кто их роли, функциональное значение каждого. Вот, то есть как бы степень вины, вот участие, вовлеченность в это преступление полностью известна. И, в общем-то, суд будет выносить именно решение по вот этим вот четверым обвиняемым. Вопросы, какие остались как бы за кадром или вне не компетенции, а вне рассмотрения этого суда, да? То есть непосредственно состав экипажа БУКа, то есть кто принимал решение направить этот БУК в Россию, кто определял состав, то есть какие были инструкции у экипажа. Вот эта вот вся военная вертикаль, она сейчас остается за кадром. Она присутствует в том или ином виде в материалах дела, да? Но вина упоминаемых там лиц, допустим, глава Крыма Аксенов, там бывший советник или помощник президента Сурков и так далее, там много, в общем, фамилий, командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, они, вот в документах они есть, но суд не рассматривает их вину. И пока этот суд идет, надо вот сказать, это очень важный момент, следствие, уголовное расследование международной обвинительно-следственной группы JT, оно и продолжалось. То есть вот оно как началось летом 2014 года, и к лету 2019 года из этого вот расследования были выделены вот эти вот четыре обвиняемых и дела по ним. И они были переданы в суд. А следствие продолжает работу именно по установлению непосредственных виновных вот по военной вертикали российской армии. И уже сказано, что после окончания этого суда, вот до конца этого года, будет ясно, будет ли следующий суд уже над другими фигурантами, то есть смогло ли следствие набрать вот аргументов, фактов, доказательств вины, улик и прочего, которое смогло бы выдержать именно вот судебную проверку. Это тоже, в общем-то, вот этот вопрос, который сейчас остается за кадром. То есть мы сейчас просто узнаем приговор по этим четырем человекам. Вот. Но мы также узнаем, будет ли следующий судебный процесс вот именно в рамках дела гибели рейса MH17.
Предположим, я думаю, с большой степенью вероятности, что приговор будет обвинительным. Какие это будет иметь последствия? Чисто политические? Риторические?
То есть эти люди не будут отбывать наказание, ну, если их, конечно, суд признает виновными, да, потому что они, в общем-то, в суде не присутствуют, в суде участвует в судебном процессе Олег Пулатов через своих адвокатов, сам он находится в России. Вот. То есть суд, по большому счету, в значительной степени он заочен. Обвинения тоже будут заочны.
Гиркин вообще уехал совершать новые военные преступления на территории Украины.
Да, ну, за его голову назначена награда. Это, в общем, уже как бы новый эпизод. Но о чем я хочу сказать? То есть вот по свидетельству родственников погибших, они понимают, что будут какие-то... Если виновные будут признаны виновными, то, соответственно, суд присудит какие-то компенсации и так далее. Они, конечно, родственники тоже не получат. Для них главное... установление истины. То есть душа успокоится, когда будут названы виновные и названы будут судом. Основное значение этого суда – это политическое. И еще очень важный момент, который, в общем-то, вот как-то уходит, да, из кадра, из внимания. Вот этот вот эпизод случился 17-го, то есть эпизод гибель рейса МС-17 случилось 17 июля 2014 года. Это очень далеко, если мы смотрим назад, и особенно на фоне вот тех событий серьезных, тяжелых, которые происходят вот с февраля этого года. Но вот гибель рейса МС-17 – это как раз-таки при всей трагедии, да, 298 человек на борту погибли, иностранцы, но это эпизод идущей войны. Вот это очень важный момент. То есть это началось, по большому счету, не вот 2 чёрта февраля. За 2 чёрта февраля вся эта история, она перешла в такую непосредственную самую горячую фазу. А началась она, соответственно, в феврале 2014 года. И поэтому вот этот процесс – это как раз вот первый международный судебный процесс по преступлениям войны, начавшийся весной 2014 года.
Очень-очень-очень-очень важный момент. Вот я здесь хочу к нашему эксперту, уже который тоже сейчас с нами, Глебу Богушу, обратиться. Глеб, действительно, может быть, следует временные рамки этого будущего трибунала расширить и не 24 февраля 2022, а от февраля 2014 года их считать? И к ним считать те военные преступления, которые были совершены на Донбассе и во время аннексии Крыма?
Так все, собственно, так и считают. Как агрессия отсчитывает, собственно, свое начало в феврале 2014 года, так и Международный уголовный суд, который занимается расследованием военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных в Украине, там тоже начало этого расследования, я имею в виду временные рамки, отходит к 2014 году. Вопрос просто в том, что, конечно, вот это вторжение февральское в этом году, оно, скажем так, по своему масштабу, да, по своему, скажем так, количественному, по своим количественным характеристикам воспринимается нами уже как нечто отдельное. Но это стадия одного процесса. И на самом деле, конечно, агрессия началась в 2014 году. Поэтому я лично вообще не слышал ни одной идеи, честно говоря, считывать вот это вот временные рамки с 2022 года. Все говорили и говорят о всем времени, начиная с февраля 2014 года, как минимум.
А что происходит сейчас? Это продолжается? Вот Карим Хан, Международный уголовный суд, он продолжает расследование? Это идет какая-то сейчас аккумуляция свидетельств, опрос свидетелей? То есть сейчас идет следственный процесс?
Да, процесс идет очень активно, и Карим Хан, как, так сказать, главное действующее лицо, прокурор Международного уголовного суда, очень активен, публичен, делает заявления довольно-таки, я бы сказал, решительные. Дело в том, что, конечно, не только Международный уголовный суд, не только следователи МУС занимаются этим делом, и пока сложно сказать, конечно, будут ли какие-то шаги вот в ближайшее время. Но были утечки, были сообщения, которые, правда, не были подтверждены пока, о том, что возможны вполне первые ордеры на арест, которые будут объявлены даже в этом году. Но сказать об этом достоверно и пока невозможно, потому что, в общем, это как любое следствие, да, оно не публично до определенного момента, и даже вполне возможны какие-то действия, которые уже совершены, но мы не знаем, да, то есть вполне могут быть и секретные, ну, ордеры на арест, которые выданы под печатью. Mm-hmm. В любом случае, ожидания большие очень, и ожидания в адрес Международного уголовного суда в том числе в том, чтобы появились первые дела, потому что это очень важно. Это означает, что задействована уже фактически вся правовая вот эта инфраструктура Международного уголовного суда, а потерпевшие могут получить статус таковых, именно уже в судебных процессах. Поэтому это очень важно, и я надеюсь лично, что так или иначе какие-то первые шаги конкретные с точки зрения вот ордеров на арест, они последуют в ближайшее время.
17-го будет начато объявление приговора 17 ноября. Что это значит? Что если они будут признаны невиновными, будут выданы международные ордеры на арест этих людей и, так скажем, пытаясь заглянуть в будущее, можно ли представить ситуацию, скажем, что они будут задержаны и выданы России, да, трибуналу в качестве какого-то вот большого размена и будущего урегулирования?
Ну, ордера на арест выданы еще осенью 2019 года. Вот, и они объявлены в розыск по Интерполу. То есть они уже давно разыскиваемые, даже еще, в общем, суд еще не начался. Вот. А теперь по как бы дальнейшей судьбе, да, ну, сложно говорить, да, потому что Россия своих не выдает, а таких ценных тем более. Вот. Поэтому я думаю, что вообще говорить о выдаче или там об обмене, ну, сейчас слишком преждевременно, потому что для того, чтобы их обменивать, мы должны признать их статус, да, что они не просто обвиняемые, а они уже, судом назначены, или, как бы, вынесены приговор, да, решением суда, они уже преступники, и мы их укрываем преступников.
То есть, эти доказательства для нынешней России, путинской России, они не обладают, да, достаточно убедительности.
Они не обладают, и можно привести пример вот 6 числа вот этого месяца. Была речь Марии Захаровой, это официальный представитель МИДа, которая говорила о взрыве вот этого Северного потока там, да, в Северном море, в Норвежском. Вот. И она говорила, что вот, типа, обвиняют Россию, а нас к расследованию не допускают. И она проводит тут же параллель с СМС-17, что вот там тоже якобы, это, конечно, вранье, это можно доказать просто по фактам, по датам, по документам, но вот Малайзию тоже очень долго не допускали, хотя Малайзия собственник самолета. Понимаете? То есть история МС-17 до сих пор остается неким таким краеугольным камнем вот в этой вот выстроенной России крепости, которая работала идеологически и до сих пор работает вот до 24 февраля этого года. Да, потому что все-таки хоть что-то признать из МС-17, вот этой истории, это нужно показать, что мы сильно врали. Мы только врали, мы ничего больше. Мы только врали.
Это понятно, да. Вадим, да. Я думаю, что речь пойдет о том, что действительно это уже всеобъемлющее послевоенное урегулирование после поражения, военного поражения России, возможно, нового режима, когда будут признаны многие вещи, в том числе назад и на 2014 год. Был с нами на связи Вадим Лукашевич, авиационный эксперт, и мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о военных преступлениях России, о том, как их квалифицировать, можно ли их называть терроризмом, террористический режим, как назвала Россию Парламентская ассамблея Совета Европы. Являются ли они преступлениями геноцида? Являются ли они преступлением агрессии? Говорит об этом профессор Илья Шаблинский.
Действующая Конституция запрещает выдавать граждан Российской Федерации другим странам. То есть такой суд должен состояться в России, поскольку у нас есть статья Уголовного кодекса «Развязывание и ведение агрессивной войны». И там все это есть, там все есть. И по этой статье могут получить солидные сроки и Путин, и несколько там десятков человек из его ближайшего окружения. То есть такой суд вообще лучше всего должен был бы состояться в России. Да, будут приглашать, конечно, украинских граждан. Они будут давать показания, куда наносились удары, как они пострадали, у кого убили родственников близкого. Они будут рассказывать, другие будут рассказывать о том, как останавливались операции в больницах, в роддомах, и из-за того, что отключалось электричество. Ну, например, я думаю, вот это обвинение может быть предъявлено только руководству, представителям руководства. А офицерам и солдатам может быть предъявлено обвинение совершение военных преступлений, если будут признаки такого преступления. Убийство мирных граждан, убийство пленных, пытки мирных граждан, сознательное, целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры. Вот это. И такие суды там в Украине состоялись, несколько судов. по совершенно конкретным случаям убийств там, мирных граждан. Ну вот, вот это касается солдат. Нынешний Верховный суд, при всей его лояльности к президенту и страхе перед Путиным, как только Путин исчезнет, у них страх исчезнет. Они его радостно будут судить. Вот что я вам скажу. Радостно. По 354 статье. И не только его. Маргариту эту, Симоньян, Соловьева за пропаганду. А это все даже 34 статья, посмотрите. Там есть развязывание войны, планирование войны и пропаганда в пользу войны, призывы к агрессивной войне.
Илья Шаблинский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам подключается по Зуму еще один эксперт. Это Антон Шеховцов, глава аналитического центра Integrity из Вены. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Я хотел вот какой аспект проговорить. Сейчас все чаще звучат предположения, что Россию каким-то образом можно подвинуть в ООН. Или в Совете Безопасности, или вообще исключить из организации объединенных, приостановить ее членство в Организации Объединенных Наций. А насколько вы считаете реалистичными такие разговоры?
Ну, мы видели по недавнему голосованию на Генеральной Ассамблее, фактически утратила даже тех сторонников, даже тех союзников, которые у нее были раньше.
Эритрею утратили. Это потери для российской дипломатии, я считаю, просто трагическая.
Да, но мы видели даже Иран, да, решил воздержаться, хотя именно Иран поставляет, как мы знаем, достаточно неприятные дроны для Украины, поставляет их России. Но, тем не менее, да, в общем, мы увидели такую радикальную потерю союзников России по вот этому голосованию на Генеральной Ассамблее ООН. И мне кажется, здесь нужно использовать этот момент, да, когда в Генеральной Ассамблее у России нету достаточной поддержки. Как можно подвинуть, да, там, грубо говоря, Россию в ООН, да, это только через Генеральную Ассамблею, потому что в Совете Безопасности это невозможно сделать, там Китай обязательно наложит вето. Вот. То есть это Генеральная Ассамблея ООН, нужно 2/3 голосов, и с этим нужно работать. Это, как мне кажется, наиболее реалистичный сценарий, вот именно таким путем. Есть еще другой сценарий, который мне представляется менее реалистичным, но он, честно говоря, исторически справедлив. Дело в том, что Россия наследовала это место в Совете Безопасности от Советского Союза. Вот. Вот это наследование, оно не имеет, мне кажется, такой вот юридической силы. И доказать о том, что Россия должна была бы пройти какие-то, сделать какие-то шаги, показать свою миролюбивость для того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН, вот если подвергнуть это сомнению, то это тоже можно, таким образом тоже теоретически.
Интересно, можно... да. Я хочу здесь обратиться к Глебу Богушу. Глеб, а вот все-таки в практике ООН был прецедент, да, когда исключили Тайвань, и вместо Тайваня передали Китаю. А возможно ли предположить, что то же самое произойдет с Россией и Украиной? Исключат Россию и передадут место России в силу ее поведения нынешнего и отношения вообще к международному праву. Ведь, в конце концов, Россия опрокидывает международное право, не признает приоритет международного права, выходит из международных правовых институтов. Это все записано в Конституции. И передать место Украины, России в Совете Безопасности ООН Украине.
Сначала о китайской вот этой ситуации.
Да, тайваньский прецедент, да.
Она действительно похожа с точки зрения того, что ее в результате действительно разрешила Генеральная Ассамблея. Но ситуация была иная. Дело в том, что Китай всегда был членом Организации Объединенных Наций, и он им и остается. И на табличке в Совете Безопасности написано «China», да, по-английски, а не «Китайская Народная Республика», и не... Республика Китай, кстати, в уставе написано именно Китайская Республика, а не Китайская Народная Республика. Вот. Вопрос решался там о том, кто представляет. То есть на самом деле вопрос был о том, какое правительство то правительство, которое в Пекине
находится. Страна та же, да, правительство другое.
Которое находится в Тайбэе. Ситуация с, как вот Антон сказал, с наследованием, да, это правопреемство, а в данном случае так называемое правопродолжательство России и Советского Союза, членство Советского Союза, действительно, эта история не вполне, скажем, чистая, в этом я отношении согласен, но дело в том, что этот вопрос, он государствами считается закрытым. Да? То есть они молчали, и с самого начала, я напомню, что сама Украина была в числе других государств СНГ подписантом меморандума, который, собственно говоря, признавал, поддерживал, точнее, вот этот ход, что Россия будет продолжать членство Советского Союза в Организации Объединенных Наций, в том числе Советом Безопасности. А проблема существует в том, что действительно единственным реальным сценарием является исключение России из Организации Объединенных Наций, что требует не только согласия Генеральной Ассамблеи, а согласия Совета Безопасности. Устав говорит о том, что под такого рода исключение, возможно, исключает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности. И это, ну, такой тупик, который, честно говоря, вряд ли нынешние члены
организации. Смотрите, там же еще одна в уставе, по-моему, есть загвоздка в том, что в заседании Совета Безопасности страна сама не имеет права голоса в голосовании по, так сказать, вопросу, касающемуся ее самой. То есть Россия в этом голосовании будет исключена, да? Голосовать будут все, кроме России.
Дело в том, что Иосиф Виссарионович Джугашвили и его коллеги, когда вот они, собственно, разрабатывали устав, они все-таки предусмотрели всю ситуацию. Строго говоря, вот эта норма о том, что государство должно воздерживаться, если оно является стороной спора, но она имеет ограниченное действие, касается только главы 6, это мирное разрешение международных споров. То есть, строго говоря, сложно себе представить, чтобы Совет Безопасности, члены Совета Безопасности, например, настояли бы на том, чтобы Россия при таком голосовании воздержалась от применения вето. Кроме того, есть основания полагать, что не только Россия наложит это вето. Да? Еще один постоянный член, как минимум. Вот. А поэтому проблема здесь не в том, что норма. Понятно, что норма эта должна применяться, но она не применяется, к сожалению. Хотя эта норма, она очевидна. Никто не может быть судьей в своем деле. Да, и, в общем-то, мы в своих многочисленных голосованиях, даже в наших академических карьерах, когда речь шла о нашей кандидатуре, как правило, воздерживаемся. Это обычный сценарий. Но государство действует по-другому, и в данном случае, к сожалению, это бомба, которая была заложена при самом создании Организации Объединенных Наций. Вот. Ну, вот мы пришли к тому, что те государства, которые создали организацию, чтобы не было повторения вот этих вот событий 30-40-х годов, мы видим, что организация с такой ситуацией справиться не может.
Я хочу, сейчас хочу к Антону обратиться. Опять-таки, пытаясь заглянуть вперед, возможное будущее международного регулирования России. Какие могут быть его компоненты международно-правовые? Это что, выплата репараций Украине, демилитаризация России, денуклеаризация России? Какие вот могут быть, передачи Международному трибуналу российского руководства, российских военных преступников? О чем мы здесь можем говорить?
Вот если мы говорим о составляющей победы Украины, то украинское руководство дало некоторую такую дефиницию, что представляет собой победа с украинской точки зрения. Если мы говорим о регулировании, то требования Украины – это репарации, это возмещение всех затрат, которые были связаны с войной, с нападением, и международный трибунал над военными преступниками. Вот это два таких момента, которые входят в дефиницию. Это не единственные моменты, которые там. То есть это понятно, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины по 1991 году. Туда же в эту дефиницию входит европейская интеграция Украины. Но вот эти вот, что касается России, да, это таких два момента. Репарации плюс военный трибунал.
Как я понимаю, репарации более-менее 300 миллиардов уже есть в кармане возможных, да, для репарации вот эти вот замороженные активы России.
Да, но еще не закончилась война, да, еще все-таки победа не произошла. У Российской Федерации, к сожалению, слишком много по-прежнему и оружия, и достаточно серьезного оружия, которые могут затруднить, по крайней мере, временно победу Украины. Но все-таки мы еще не находимся в той точке временной, когда мы можем говорить о собранных ресурсах для репараций.
Возвращаясь к вопросу, сейчас к Глебу вопрос, возвращаясь к вопросу Международного трибунала. Да вот в нынешней ситуации, еще когда, так сказать, война продолжается, трибунал может быть созван уже сейчас, в условиях продолжая, так же, как идет трибунал, суд по MH17, трибунал по агрессии России, может быть созван уже сейчас?
Да, никаких юридических препятствий для этого нет. В истории были случаи, правда, на самом деле всего один, наверное, случай такой создания международного трибунала при еще идущем конфликте. Это трибунал по бывшей Югославии, который был учрежден в 1993 году. И очень многие преступления, которые он потом рассматривал, были совершены уже после этой даты. Угу. Но политически, конечно, это совершенно по-другому выглядит. И, безусловно, мы не должны идеализировать, скажем так, мотивы и методы тех политиков, которые будут решать вопрос, в том числе с точки зрения мирного урегулирования, возможных переговоров и так далее. Далеко не все из них будут ставить вопрос правосудия впереди. Да, достижения мира, и вполне возможно, что именно с точки зрения политической какой-то целесообразности правосудие будет использоваться в качестве лишь одного из таких аргументов, одной из задач, и вполне возможно, что здесь будут компромиссы различного рода. Поэтому я не ожидаю, что именно политически этот вопрос будет вот сильно ускоряться, скажем так, до того момента, как будет видно хотя бы, будут видны какие-то контуры завершения этой войны.
Ну что ж, спасибо. На связи с нами был Глеб Богуш, научный сотрудник Копенгагенского университета и профессор Свободного университета, и Антон Шеховцов, глава аналитического центра Integrity в Вене. Ну, а от себя я могу сказать, что действительно удивительно, что через 77 лет после окончания Второй мировой войны мы наблюдаем снова возобновление такого же масштаба военных преступлений, преступлений агрессии, невзирая на весь тот огромный инструмент международных институтов, трибунала, на всю ту эволюцию, которую прошло международное право со времен Нюрнбергского процесса. И это, мне кажется, подчеркивает необходимость нам вернуться к принципу международного права, к принципу Нюрнберга, к принципу приоритета международного законодательства над национальным, который был так нагло опровергнут в новой редакции Российской Конституции. И мне кажется, что и вот в тех условиях, когда вообще мир переходит на более суверенные основания, да, вот мне кажется, что сейчас эта война подчеркивает то, что нам необходимо новое ООН, новое, гораздо более сильное международное право, которое позволит правильно оценить и наказать преступления, совершенные Россией, и предпринять меры к тому, чтобы оно не произошло снова. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.